Неделя в истории. 21 октября 1896 года в Казани в семье медиков появился на свет Евгений Львович Шварц, русский советский писатель, драматург, автор более 20 пьес для драматического и кукольного театра, а также сценариев к 11 игровым кинофильмам и одному мультфильму. На 60-летие Евгения Шварца в 1956 году Михаил Зощенко поприветствовал юбиляра так: «С годами я стал ценить в человеке не молодость его, и не знаменитость, и не талант. Я ценю в человеке приличие. Вы очень приличный человек, Женя». Выжить и заслужить репутацию приличного человека, пройдя путь от провинциального мальчика начала века, мучимого туманными литературными амбициями, до блестящего профессионала, владевшего тончайшими нюансами советского изопового языка, в те годы и в той среде, где обитал драматург, этот факт на полном основании можно назвать чудом, исключительным случаем. В конце 10-х годов Евгений учился на юридическом факультете МГУ, но, проучившись там 2 года, решительно отказался от профессии юриста, посвятив жизнь театральному искусству и литературе. Весной 17-го года он был призван в армию. В августе Шварц служил в Москве юнкером, 5 октября был произведен в прапорщики, участвовал в ледяном походе Корнилова, где при взятии Екатеринодара получил контузию, последствиями которой тремором рук мучился всю оставшуюся жизнь. В своих замечательных воспоминаниях о Шварце его друг, писатель Алексей Пантелеев, пишет: «Почерк у него был совершенно невообразимый. Через 2 недели он сам не понимал того, что написал. И чем дальше, тем ужаснее и неудобочитаемее становились его каракули. Последние страницы мемуаров вообще не поддаются расшифровке». Весной 26 года Шварц, редактируя «Республику Шкит», первая советская книга о беспризорниках, написанная бывшими беспризорниками Пантелеевым и Белых, спросил внезапно в лоб у 19-летнего Пантелеева: «Ты в Бога веришь?» «Да, верю». «Я тоже». Этот неожиданный диалог положил начало долголетней дружбе двух классиков детской литературы. Пантелеев понимал Шварца как никто другой, так как и сам до окончания своей земной жизни оставался искренне верующим человеком. Нашим современникам имя Евгения Шварца, в общем-то, известно. На основе его пьес в советские годы было снято немало популярных семейных фильмов, которые продолжают смотреть до сих пор. «Обыкновенное чудо», «Золушка», «Снежная королева», «Мария искусница», «Убить дракона», «Сказка о потерянном времени». Кто-то, возможно, читал и сами его пьесы, они не раз издавались. В собственных повестях и пьесах, в пьесах-сказках по мотивам произведений Андерсена, абсолютно христианских по духу, Евгений Львович предлагал людям вникнуть в смысл жизни, увидеть суть и, пока не поздно, уничтожить ростки зла в своих бессмертных душах. Николай Чуковский, писатель, сын Корнея Чуковского, в статье «Высокое слово писатель» говорил, что его, Шварца, пьесы начинаются с блистательной демонстрации зла, глупости во всем их позоре и кончаются торжеством добра, ума и любви. Булат Окуджава весьма точно сказал о писательском труде: «Как он дышит, так и пишет». А ведь такой взгляд на творчество восходит к словам Христа: «От избытка сердца говорят уста». Чем же дышал Евгений Шварц? Многие его современники наверняка бы сильно удивились, узнав, что он всерьез верующий православный христианин, который, в общем-то, не слишком-то и маскировался. Первое посещение церкви, которое запечатлело его память, произошло летом 1899 года в Екатеринодаре, где жили родные его отца. В дневнике Шварц так рассказывает об этом: «Я стою, судя по всему, в алтаре. Священники в белых ризах служат, поют, взмахивая кадилом. На блюде лежит нечто полукруглой формы. Эту странную службу я запомнил отчетливо на всю жизнь и часто в нее играл, поворачиваясь величественно и взмахивая кадилом. А года через 2 уже в Рязани бабушка по материнской линии, узнав, что родители еще ни разу не причащали Женю, отвела его в храм. Когда я принял причастие, то почувствовал то, чего никогда не переживал до сих пор. Я сказал бабушке, что причастие прошло по всем моим жилочкам, до самых ног. Она ответила, что так и полагается. Много спустя я узнал, что дома она плакала. Она увидела, что я дрожал в церкви, значит, Святой Дух сошел на меня». Вера Евгения Шварца была действенной, он был добрым и отзывчивым на чужую беду человеком. В 20-х годах подбирал беспризорников и с помощью маршака устраивал в детские дома. С 1946 года помогал попавшему в опалу Михаилу Зощенко, от которого тогда отвернулись многие. 1950 году, в разгар борьбы с формализмом и космополитизмом, из Ленинградского университета выгнали литературоведа профессора Бориса Эйхенбаума, и Шварц вместе с писателем Михаилом Казаковым, отцом артиста и режиссера Михаила Казакова, драматургом Израилем Метером и актером Игорем Горбачевым приносили безработному ученому сумки с продуктами. В военные годы Шварц и его жена приняли на себя заботу о семье заключенного в лагерь поэта Николая Заболоцкого. В эвакуации делили комнату с его женой и двумя детьми, помогали, чем могли. Именно тогда Шварц и начал писать пьесу «Дракон», позже поставленную в Ленинградском театре комедии. Спектакль сняли с репертуара сразу после премьеры. Пьеса оставалась под запретом до 1962 года. Та же участь постигла и пьесу «Тень». Николай Чуковский писал о драконе. Пьесы Шварца написаны в 30-е и 40-е годы 20 века, в эти два страшных десятилетия, когда фашизм растаптывал достигнутое в предшествующую революционную эпоху. Сжигались книги, разрастались концлагеря, разбухали армии, полиция поглощала все остальные функции государства. Всему этому способствовало невежество и глупость, и трусость, и неверие в то, что доброта и правда могут когда-нибудь восторжествовать над жестокостью и неправдой. И Шварц каждой своей пьесой говорил всему этому «нет». Если убрать из этого абзаца слово «фашизм», то получится подлинная картина жизни Шварца и его современников. При жизни Сталина пьесы его были запрещены, и ему приходилось писать буквально все, о чем просили, и куплеты, и стихи, и статьи, и цирковые репризы. «Пишу все, кроме доносов», — частенько говаривал он, и это было правдой. Понимая, какая странная для атеистического общества проза получается у него, Шварц признавался в письме к ленинградским режиссерам в 1949 году: «У меня есть довольно опасное свойство – желание покоя, свободы, мира и благодати во что бы то ни стало. Но мирно и свободно пожить не давали. Были запрещены пьесы «Голый король», «Тень», «Одна ночь», «Дракон». В декабре 1954 года на съезде советских писателей Борис Полевой обвинил Шварца в отрыве формы от содержания, а народный артист СССР Михаил Жаров подлил масло в огонь, пройдясь вдоль и поперек по обыкновенному чуду и не увидев в нем упоминания выдающейся роли советского народа в строительстве счастья на земле. И лишь Ольга Бергольц назвала Шварца на этом съезде самобытным, своеобразным и гуманным талантом. В 1956 году был издан первый сборник его пьес, по ним снова начали ставить спектакли и в СССР, и за рубежом, даже наградили орденом Трудового Красного Знамени. Невозможно оказалось пройти мимо такого действительно народного автора. Пантелеев говорил о Шварце словами Бунина о Чехове: «До самой смерти росла его душа». Мысль о скорой смерти не пугала, Шварц сам заговаривал на эту тему. «Интересно, когда это случится?» Потому что понимал, земная жизнь коротка, а вечна лишь душа, которая нуждается в исцелении. Перед смертью он исповедовался и причастился святых христовых тайн. Напутствовал его известный ленинградский священник, протоиерей Евгений Амбарцумов. Над могилой Шварца на Невской дорожке Богословского кладбища возвышается белый мраморный крест. И поставлен он был в то время, когда незабвенный Никита Сергеевич Хрущев объявил о новом этапе антирелигиозной борьбы. Когда у вдовы Шварца Екатерины Ивановны спрашивали: «Что вы делаете? Почему крест?», она громко отвечала: «Потому что Женя был верующий». В 1958 году, когда умер Евгений Шварц, был принят в Союз кинематографистов СССР Александр Галич. А в 1962 году появились его первые авторские песни: «Леночка», «Старательский вальсок», «Тонечка», «Красный треугольник», «Памяти Пастернака», «Ночной дозор». 19 октября 1918 года в Екатеринославе родился русский советский поэт, сценарист, драматург, автор и исполнитель собственных песен Александр Аркадьевич Галич, настоящая фамилия Гинзбург. Галич – это литературный псевдоним, составленный из букв собственных фамилий, имени и отчества. Александр Галич был преуспевающим советским драматургом, пьесы которого широко шли по театрам Союза, а сценарии пользовались спросом на киностудиях. По этим сценариям, кстати, снимались и фильмы, по сей день не сошедшие с экрана, по крайней мере, телевизионного. К примеру, «Верные друзья» Колотузова, «Дайте жалобную книгу» Рязанова, «На семи ветрах» Ростоцкого. Александр Аркадьевич являлся членом творческих союзов, был обеспечен, востребован, короче говоря, благополучен. Соответственно, и творчество его вполне вписывалось в общие идеологические рамки, и линии партии нисколько не противоречило. Так продолжалось до рубежа 50-60-х годов, когда в СССР зародился вдруг и пышным цветом расцвел ярчайший феномен отечественной культуры – авторская или бардовская или самодеятельная песня. По всему Союзу на магнитофонных пленках разлились тогда свежие голоса поющих поэтов – Высоцкого, Визбора, Акуджавы, Матвеевы и так далее, порядка десятка имен, определивших и прославивших новоявленный жанр. В эту же звездную десятку вошел и Галич. Его песни недостаточно было назвать смелыми или даже бунтарскими, как называли иные песни других наших бардов. Какие там метафоры, какие фиги в кармане, когда все называлось своими именами и обо всем говорилось в лоб самым неделикатным образом. Это была уже открытая антисоветчина, причем быстро распространяющаяся, талантливая и злая. В марте 68 года Галич выступал в новосибирском академгородке. Исполнил «Памяти Пастернака» и «Промолчи». Огромный зал встал и пел вместе с ним. А на следующий день в газете «Вечерний Новосибирск» вышла доносительская статья. А Москва с ее ЦК КПСС и КГБ не так уж и далеко от Новосибирска. Галича тут же исключили из творческих союзов, запретили к выпуску книгу его стихов. В поликлинике, где он лечился, запрещено было возобновлять справку об инвалидности, чтобы лишить минимальной пенсии, единственного источника существования. Но власти плохо знали свой народ. Ежемесячно опальный бард получал анонимный денежный перевод на 100 рублей. Сейчас известен источник этих переводов – академическая касса, деньги, в которую давали многие ученые, например, академик Петр Капица. Наконец Галича пригласили в КГБ и сделали два предложения – либо в течение 10 дней навсегда уехать из СССР, либо у вас было 3 инфаркта, можете не выдержать. Не выдержать – понятно где, в лагерях. Даже формально Галич не эмигрировал. Официально это была годовая поездка с лекциями в Норвегию по приглашению общества новообращенных христиан. На таможне его долго не пропускали, требовали отдать нательный крест. Золото нельзя провозить. Галич в конце концов развернулся, тогда я никуда не уеду. Тут же выяснилось, что крест провести можно. И сразу же после пересечения границы Галич был лишен советского гражданства. На Западе Александр Аркадьевич поначалу был полон надежд, выпускал диски, давал концерты, но вскоре с огорчением обнаружил, что аудитория его за границей очень мала. Первая и вторая волны эмиграции просто не понимали советского жаргона, над которым он издевался в своих песнях. Основной слушатель остался у Александра Галича в СССР. И он стал работать на радио «Свобода». Приходил в студию, садился перед микрофоном и беседовал со слушателями, пел им песни. Его передачи длились четверть часа. Как-то один из американских боссов, озадаченный отсутствием заранее написанных текстов выступлений, поинтересовался, сколько времени занимает у Галича работа над одним выпуском программы. «15 минут», — ответил он, — «плюс вся моя жизнь». Умер Александр Галич трагически и нелепо от удара током при подключении то ли телевизора, то ли стереосистемы в Париже в собственной квартире. Искатели сенсации немедленно заподозрили тут руку советских спецслужб. Впрочем, как было на самом деле, теперь уже никто не узнает. Случилось это 15 декабря 1977 года. Незадолго до своего отъезда Александр Галич крестился у отца Александра Меня. Одну из строф в своей знаменитой песне, которая прозвучит через пару секунд, «Когда я вернусь», он посвятил маленькой Сретенской церкви в Новой деревне, в которой служил протоиерей Александр Мень. Мень крестил и сына Галича, Григория. А в прошлом году отец Григорий был рукоположен в священный сан и служит сейчас в Великом Новгороде, а до этого был преуспевающим тележурналистом в Москве. Так же, как когда-то его отец, он круто поменял жизненную дорогу. Итак, Александр Галич, «Когда я вернусь».
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь. Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи тот старый мотив, тот давнишний забытый запетый, и я упаду побежденный своею победой и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои, когда я вернусь. А когда я вернусь?